Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы начинаем прямой эфир. Это время специально выделено для прямых эфиров на Веда Радио с 16:00 по Москве. Конечно, за редким исключением, но обычно у нас стабильно в это время происходит прямой эфир. Разные замечательные люди появляются у нас в эфире. И сегодня Елена Дегтярева, которая вам всем уже довольно хорошо знакома, если вы слушали Веда Радио ранее, несмотря на то, что у нас была продолжительная пауза между эфирами. Но я надеюсь, вы вспомните этого человека, вспомните те межрелигиозные диалоги, которые уже проходили у нас в прямом эфире на Веда Радио. И прямо сейчас мы продолжаем эти беседы. Елена у нас на связи по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Но прежде чем объявить тему, я напомню о нашей традиции. Мы всегда вспоминаем религиозные праздники, которые окружают этот день. Тем более, что совсем недавно был всем, наверное, известный великий праздник. Расскажите, пожалуйста.
Да, по поводу праздников. Вчера, 19 января, старообрядцы, православные христиане и греко-католики отмечали крещение. Этот праздник, он наравне с Пасхой и Троицей, один из древнейших праздников христианских. Это мы знаем, да, что крещение – это большой христианский праздник. Его отмечают вообще и католики, и православные, и старообрядцы, и армянской церкви верующие. Разница только в датах празднования. Православные и старообрядцы, и греко-католики, они отмечают крещение 19 января. Римской католической церкви – верующие, они отмечают крещение в воскресенье после Богоявления. 6 января, собственно, празднуется Богоявление в Римско-католической церкви. И вот про праздник Богоявления тогда немного расскажу. Богоявление, или по-гречески Эпифания, явление переводится с греческого. Он посвящен, праздник этот, рождению Иисуса Христа и событиям после Рождества его. И празднуется 6 января Римско-католической церкви. Да? А вот уже воскресенье ближайшее после Богоявления празднуется крещение. В этом году это на 11 февраля выпало. Да? Почему сначала празднуется Богоявление у римских католиков, а потом крещение? Потому что в католицизме римском Богоявление оно больше связывается вот с теми событиями евангельскими, которые были после Рождества, особенно вот с поклонением волхвов, когда они пришли поклониться младенцу Иисусу. А в православии Богоявление, этот праздник, он связывается непосредственно с крещением. И праздник крещения – это, собственно, и есть праздник Богоявления для православных. То есть, когда Иисус был явлен народу, крестился в Иордане, крестителем он. А армянская церковь, она до сих пор празднует Богоявление в Рождество. Как во втором веке было заведено, сначала вообще основание праздника этого. А вот в IV веке уже римские католики Рождество стали 25 декабря отмечать, Богоявление 6 января, крещение Господне ближайшее воскресенье, да, после этого, как я сказала. И так еще раз повторю, чтобы можно было запомнить, понять. Получается, что в армянской церкви Богоявление связано с Рождеством. И 6 января празднуется, и в этот же день празднуется крещение. Римско-католическая церковь празднует Рождество 25 января, Богоявление 6 января, а крещение в ближайшее воскресенье после Богоявления. А в православии и старообрядчестве Богоявление и крещение – это название одного праздника, и празднуется 19 января. И греко-католическая церковь тоже отмечает крещение 19 января. И вот еще по поводу праздников еще хотела сказать, поскольку я была в отпуске, можно так сказать, эфиров не было у нас долго, и только сейчас выпала возможность сказать об этом. Следующее сказать хочу, что наши идеи их подхватили, я очень рада, и в Томске прошло мероприятие интересное в формате межрелигиозного диалога, фестиваль музыки музыкальной, духовной, Айкумена, с участием верующих из направлений различных, фестиваль несветской музыки он назывался. И само слово «айкумена», оно греческое, означает «заселенная земля». И вот также интересно, что на фестивале, на этом межрелигиозном фестивале, там выступали как христиане православные, так и христиане-пятидесятники, лютеране, гаудия вайшнавы, буддисты линии кармакагью и многие другие представители конфессий религиозных различных. И ну, вообще, вы знаете, я считаю, что мир между конфессиями различными – это вообще основа нравственной культуры. Это основа мира на Земле, можно даже так сказать. И, на мой взгляд, это событие замечательное, событие значительное, что был этот межрелигиозный музыкальный фестиваль, потому что все религии, они имеют общую цель, мы знаем. Это повышение нравственности в обществе, это вообще, проще говоря, сделать человека чистым. И каждый из нас, думаю, на своем опыте, он знает, мы знаем, да, что лучше иметь дело с религиозным человеком, пусть даже этот человек, он не одной с тобой религии, современное общество неоднородно, но лучше все равно иметь дело, общаться уважительно с религиозным человеком, пусть даже из другой конфессии, чем с атеистом или с материалистом или с невеждой. Да. Поэтому вот такое замечательное событие межрелигиозное произошло. Я очень обрадовалась этому и вас с этим поздравляю. Фестиваль несветской музыки прошел в Томске. Вот поздравляю всех.
Замечательно. Спасибо, что оповестили нас об этом событии и о крещении рассказали более подробно. На сегодняшняя наша тема звучит как «Наши светочи» святой Франциск Ассизский и святой Антоний Падуанский. Вот «Наши светочи» – это такая большая тема наша продолжается. Имя Франциск Ассизский, наверное, более известно. А кто такой Антоний Падуанский и почему вы сразу двоих этих людей, святых, решили рассмотреть сегодня? Какая-то связь есть?
Да, связь между ними очень близкая, и какая она сегодня, мы это можем понять по ходу моего рассказа. Этот эфир у нас сегодня связан с такими удивительными личностями, как вы уже сказали, Франциск Ассизский и Антоний Падуанский. Антоний Падуанский, он один из самых знаменитых францисканцев, а святой Франциск, он основатель ордена францисканцев. И годы активности их жизни земной, они пришлись на XIII век. XIII век, он вообще характерен различными событиями, в том числе многочисленными крестовыми походами, мы знаем, да, среди многих современниками Франциска Ассизского и Антония Падуанского являлись такие известные личности, например, как поэт суфий персидский Саади, известнейший, также это основатель и хан первой империи монгольской, Чингисхан знаменитый, Мавляна Джалаладдин Руми, великий поэт суфий, знаменитейший также современник, да, святого Франциска Ассизского, святого Антония Падуанского, и российский князь, великий князь, полководец, которого мы все знаем, Александр Невский, которого и старообрядцы, и православные почитают как святого, также их современник. И, конечно, также философ, теолог, выдающийся Фома Аквинский, он, мы знаем, да, в католической церкви почитающийся. И вернемся к теме лекции сегодняшней. Да, эфир у нас сегодня посвящен знаменитым католическим святым, как мы уже это обозначили в начале, Антонию Падуанскому, Франциску Ассизскому, то есть одному из самых знаменитых францисканцев, и, собственно, то есть Антонию Падуанскому и святому Франциску, основателю ордена францисканцев.
А что это за орден такой францисканцев? Кто такие они, эти люди?
Да, многие это могут не знать, поэтому здесь пояснение необходимо. Францисканцы – это один из монашеских орденов в католицизме. Его последователи, они аскетичного придерживаются образа жизни, можно сказать, нищенствующего. Основал этот орден в XIII веке сам Франциск Ассизский, отсюда название, да. И сам Франциск Ассизский, он настолько перевернул вообще представление о монашеской аскезе, но об этом подробнее я раскрою, почему так, я сейчас об этом говорю. И так вот, францисканцы, они собой представляют нищенствующий орден монашеский. Дело в том, что монахи католические, они вообще объединены в ордена, в различные ордена, берущие свое начало от отцов, основателей этих орденов. Это как бы маленькие поднаправления, они со своими уставами, каждый, со своей историей, со своей миссией. Но общие для монахов правила нестяжания, безбрачия, послушания. Последователи все монахи выполняют, это основа. Так вот, францисканцы – это нищетствующий орден монашеский, его последователи, они не имеют собственности, принимают обет бедности и на милостыню живут, которую им люди подают. И сегодня вот мы подробнее познакомимся с идеями этим, с самим Антонием Падуанским, с Франциском Ассизским. Буду рассказывать о них обоих, чтобы сложилась целостная картина. Оба святых, как я сказала, почитаются католической церковью. Вот сегодня поговорим об этих интересных личностях святых.
Но для тех, кто не читал «Цветочки» Франциска Ассизского, не смотрел фильмы «Франческа» или «Брат Солнце, сестра Луна», расскажите, пожалуйста, кто такой Франциск Ассизский?
Франциск Ассизский в миру, имя его было Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне. Годы земной жизни приходится, родился 26 сентября 1182 года и из жизни земной ушел 3 октября 1226 года. Родился Франциск Ассизский в Папской области, это историческая область Италии современной, в городе Ассизи. Вот отсюда и название, вот приставка, да, такая к имени святого Ассизский. Сам Франциск, он о своем детстве он так рассказывал, процитирую: «Я появился на свет в 1182 году в итальянском городе Ассизи, в семье торговца тканями. Отец назвал меня Франциском, потому что он торговал с Францией. В школе меня так и звали – французик, ибо я с детства любил французскую поэзию трубадуров». Конец цитаты. Вот интересные его годы юности. В юности Франциск он тянулся к обществу дворянскому, к поэтическим посиделкам различным, к ужинам со всякими явствами обильными, пирами различными. И вот на этих собраниях он любил бывать, атмосфера эта ему нравилась. Но что интересно, вот в нем была такая искра, он с молодых лет не делал различий между бедными и богатыми, между знатными и незнатными. Вот в нем был такой стержень. И есть история про него, что однажды, когда святой, будучи, еще когда он на базаре торговал тканями, к нему подошли богатый человек и бедный человек. И они подошли одновременно. И богатый человек подошел как покупатель, а бедный милостыню просил. И так получилось, что они одновременно подошли, и Франциск, он не знал, кому уделить внимание первому, растерялся. И так вышло, что он как бы обидел бедняка невниманием своим. И бедняк ушел ни с чем. И Франциск, он тогда догнал бедняка и дал ему милостыню и сказал слова такие: «Я больше никогда не обижу бедного», он сказал. Также известно про Франциска Святого, что когда горожане собирались на войну, это был поход в Италию южную, и он тоже, как молодой юноша, да, естественно, военнообязанный, он, конечно, собирался. Но тогда он упал с лошади при всех. И травма эта, она не позволила ему в войне участвовать. И вот люди по какой-то причине, они это, ну, восприняли, как бы он как будто отклоняется от военной службы, что он как трус, и они ему не подавали руки. То есть вот как прокаженному не подавали руки. Но потом, когда сам Франциск действительно уже в своей жизни встретился с настоящим прокаженным, и он настолько ему посочувствовал, что он пообещал всегда помогать больным. И он тогда организовал приют, где ухаживал за больными. Также известно про святого Франциска, что он часто молился один в церкви заброшенной. Это была церковь святого Дамиана за городом. И он даже у отца деньги украл, чтобы вот потратить их на восстановление этой церкви. И отец понял тогда, что вот сын сделал это, и повел его к епископу разбираться в этом вопросе. Там все открылось, для чего он украл деньги, что не для каких-то увеселений, да, именно для того, чтобы восстановить церковь. И при разговоре с епископом Франциск тогда сказал, что отныне у него нет ни отца, ни имущества, да, и вот что он слуга Бога. И таким образом епископ благословил Франциска на подвиг нищеты, который сам Франциск выбрал. И Франциска осенила идея такая, что ему нужны не деньги, собственно, вот сами купюры, а что ему нужны камни для восстановления храма. И он стал тогда у людей просить не деньги, а камни. То есть ему вместо денег камнями подавали. Такой был человек, которому подаяние приносили камнями. И эти камни пошли на восстановление храма, и храм был восстановлен быстро. И сама милостыня, она вообще получила более высокий смысл для Франциска. Рассказывается, что он, когда поехал в Рим на поклонение святому Петру апостолу, и там он увидел, что очень мало подаяния оставляют там, и он тогда целую горсть монет вынул и бросил перед алтарем в окошко, так звонко бросил, удивил, конечно, этим людей. А потом, когда он вышел из храма, он увидел, что огромное количество нищих там бросит подаяние и ждут, когда он им подадут, да? И он тогда понял смысл нищества, что смысл нищеты, то есть означает, что люди бедны прежде всего духовно, а не материально. И говорится, вот, что он тогда обменялся одеждой с одним из нищих и до вечера стоял в рядах вместе с этими нищими, просил подаяния. И вот считаю здесь актуально процитировать Евангелие от Матфея, 10 глава, 7 по 10 стихи. Ведь Иисус, когда апостолов на проповедь наставлял, Он говорил, чтобы они с собой не брали ничего. И вот процитирую из Евангелия. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». И вот далее продолжим про Франциска Ассизского. Вот сам образ Франциска Ассизского, он олицетворяет собой идеал новый западного монаха. То есть этот образ монаха, аскетичный образ, он как бы сделал не отрицательным, а положительным в отношении к аскезе. В общем говоря, вот так можно сказать. И он ввел такую идею, как монах-миссионер. Вот раньше считалось, что основная миссия монаха – это отшельничество, аскеза суровая. Франциск же, он возвел образ монаха в пример вот этот вот следование Христу и прежде всего в следовании, в распространении знания, да, то есть проповеди христианской, проповеди покаяния. И Франциск, он именно акцент сделал на идею бедности, но он эту идею одухотворил, такое глубокое понимание ее подчеркнул. И что важно знать, что в то время монастыри были богатыми, у них были земли, и Франциск, получается, вот такую идею бедности среди монахов стал распространять, и к нему сторонников много притянулось. Получается, он отказался от богатства, от имущества, от землевладения. И вот его слова были... Он говорил: «Дама моего сердца – самая прекрасная дама на свете, и зовут ее нищета». И вот что интересно, что идея эта, она воспринималась им и последователями его воспринималась радостно. То есть как прообраз евангельского жития. Ведь Христос, он нищий был тоже. И он страдал за нас на кресте, искупил грехи наши. И вот это вот великое сопереживание, вот как назвать, такая великая жертва Христа, это все трансформировалось в проповеди Франциска Ассизского, отпечаталось на всем его житии, в проповеди, да, не как печаль какая-то или скорбь, да, а как радость, что можно за Христом следовать, можно проповедовать покаяние, что есть освобождение, которое Господь дал нам. И своей целью Франциск, он определил проповедовать покаяние, быть нищим, отречься вот от мира материального. Получается, что по форме он не был реформатором церковным, потому что он был очень кроткий, смиренный, но его идеи, они привели к тому, что вот энтузиазм в церковной среде он усилился. То есть люди вдохновлялись этими идеями, активно вдохновлялись. То есть он не форму, по сути, обновил, да, а обновил саму суть вот этого понимания глубокого. И святой Франциск, вот мне нравится, он говорил, мне нравится цитата одна, его сейчас приведу ее, цитирую. «Я следую за нищим, странствующим Христом. Кто желает, может пойти со мной. И он ушел в лес с группой людей, тех, которые дети поддерживали, там около церкви, вот, которую он так любил. Они организовали такое поселение, там построили жилище для прокаженных и ухаживали за ними. И одними из первых, например, туда пришли, и, например, богатый человек, отрекшийся от имущества своего, и священник пришел, который больных этих причащал, и дочь помещика пришла, 18-летняя Клара, она будет потом святой, это знаменитая Клара Ассизская. И вот наставление ей он давал, и другим сестрам он скажет в свое время им такое наставление, цитирую слова его: «Я ничтожный брат Франциск, желаю следовать примеру жизни и бедности высочайшего Господа нашего Иисуса Христа и Его Святейшей Матери, оставаясь верным этому до конца. Я прошу вас, госпожи мои, советую вам жить всегда этой святейшей жизнью в бедности и тщательно остерегайтесь, чтобы никогда и никоим образом не отдаляться от нее по чьему-либо научению или совету». И вот также интересная цитата его, она мне больше всех нравится. «Хочешь знать, почему все идут за мной? Потому что очи Бога Всевышнего не увидели среди грешников более низкого, более недостойного, более грешного, чем я. И для совершения тех чудесных деяний, которые он замыслил совершить, он выбрал именно меня, дабы смутилась знатность, величие, сила, красота и мудрость мира, и дабы знали люди, что всякая добродетель и всякое благо от него, а не от твари». Вот такая цитата глубокая. Вернусь к рассказу. И вот таким образом постепенно укреплялся, да, под руководством святого Франциска орден нищих странствующих монахов. Да, и папа, им тогда был Иннокентий III, он утвердил эту общину как орден, официально утвердил, утвердил устав его. Вообще про самого Франциска, про него известно много легенд, о чудесах его. Он исцелял слепых, воскрешал мертвых, прокаженных лечил, паралитик, вообще многих больных исцелял он. Также рассказываются истории такие про него, что Франциск, он кормил медом диких пчел. Рассказывается про него, что когда ягненка вели на убой, то он его выкупил. И вот что, когда заяц попал в капкан, он зайца выпустил, отпустил его. То есть он добрый был не только к людям, но и к животным. Ну и, в общем, конечно, с течением времени орден францисканцев, он разрастался. Францисканцы, первые францисканцы, они были особенно неустрашимы. Они распространяли христианство и много препятствий встречали, конечно, на пути. Рисковали жизнями своими. То есть, вот, например, во Франции, в Испании их хорошо встречали. Но не во всех странах их хорошо встречали. И даже было такое, что в других странах на них могли даже собак натравить. Но они все равно не страшились, миссию распространяли свою, проповедовали они. И доброта святого Франциска, она многим, конечно, кто о его имени слышал, известна. Конечно, это исцеления многочисленные, которые я упомянула уже. Чудеса многочисленные делал он, как я уже сказала, совершал разнообразные, по сути, чудеса, да, разного плана. Например, вот по его молитве источник забил, когда вода была нужна. Такое чудо известно его. Любовь к животным его также, это притча во языцах. Канонизирован святой Франциск, он был 16 июля 1228 года.
Хорошо, спасибо. А что по поводу его мощей? Где они находятся?
Реликвии святого Франциска, они находятся в церкви Сан-Франческо в Ассизи, в монастыре Сакра-Конвента. Монастырь, этот Сакра-Конвента в Ассизи, этот монастырь, он для ордена францисканцев вообще главный считается. И вместе с церковью Сан-Франческо он входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. То есть, конечно, резиденция официального главы является Рим, а Сакра-Конвент – это как сердце ордена, вот как его духовный центр. И еще важную вещь про Франциска Ассизского, проговорить следует по поводу стигматов. Дело в том, что имя Франциска Ассизского упоминается как это первый святой, которому были явлены стигматы. И вот что такое стигматы, многие знают. Ну, на всякий случай поясню. В общем, стигматы – это от греческого «знаки» или «раны», означает это слово. Это такие раны кровоточащие, которые у подвижников христианских открываются на руках, ногах, в смысле на ладонях и стопах в виде ран кровоточащих от гвоздей. То есть подобно как у распятого Христа. То есть 5 ран Христа. 2 на ладонях, на запястьях, 2 на ступнях и в боку рана. Однако может быть также, что вот к стигматам также относятся следы тернового венца на лбу, то есть могут возникать следы этого тернового венца или следы бичевания или отпечаток креста на плече. Может быть. То есть стигматы, они как бы воспроизводят раны, нанесенные Христу во время страдания Его на кресте. Вот даже у апостола Павла есть такое напоминание об этом, упоминание в послании к Галатам, 6 глава, 17 стих, там написано: «Ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Не совсем, правда, ясно, точно ли от стигматах здесь идет речь, но связь явно прослеживается. И вот что важно, да, чтобы, как я уже сказала, что согласно преданию церковному, первые стигматы, они появились у Франциска Ассизского. Появились они у него в 1224 году, в праздник воздвижения креста. Вообще явление стигматов, оно больше характерно для церкви католической. Там это чаще встречается. Более 300 случаев существует появление стигматов, которые вот признаны католической церковью, подлинными признаются. Все явления стигматов, они вообще, конечно, тщательно проверяются. Бывает, что у некоторых постоянно кровоточат стигматы, у некоторых периодически. Они могут появляться как у святых, так и у простых людей. А вот у Франциска Ассизского вот во время его 40-дневного поста с молитвами эти стигматы появились. На горе он тогда был, уединился от всех, ушел от мира, ушел в молитву. И вот там ему явился Серафим, который свои крылья в небе раскрыл. Серафимы – это, объясню, Серафимы – это высший ангельский чин. В иудаизме и христианстве Серафимы упоминаются. Серафимов, вот их изображают шестикрылыми, шестью крыльями. И при этом они вот также могут от 1 до 16 лиц иметь на изображениях. И вот святому Франциску Серафим являлся там на горе во время его поста 40-дневного, и крылья свои в небе Серафим открыл. И что главное, что явился во время поста в видении Франциску Христос распятый. И вот согласно легенде от Христа, тогда святой Франциск и получил стигматы, и всю жизнь он их носил. И вот через 2 года после получения стигматов в церкви Святой Марии, именуемая Порциункула, это в которую был переведен Франциск после, по его просьбе, вот там он в октябре 1226 года оставил тело физическое. И согласно церковной легенде, один монах, он увидел душу святого Франциска, что она на облаке белом на небо возносится. И вот, как я уже сказала, в 1227 году папа Григорий IX Франциска канонизировал.
Ясно. Спасибо за то, что рассказали о такой личности. Но сегодня мы еще о второй святой личности будем вести речь. Антоний Падуанский. Это кто такой и что его связывает со святым Франциском?
Антоний Падуанский, святой католический 13 века. Он родился 15 августа 1195 года в Лиссабоне, в столице Португалии. И он сам был из знатного рода. Он был из знатного рыцарского рода. Этот род Мартина де Буйона. Род де Буйона, а вот Мартин де Буйон, это было имя Антония при рождении. А нет, он из рода Мартина де Буйона, а имя его при рождении было Фернандо де Буйона. Вот. И отец его он, конечно, хотел очень, чтобы мальчик рос продолжением достойным рыцарского рода, и эту стезю, собственно, выбрал, да, чтобы вот Фернандо, это имя Антония, в миру, чтобы Фернандо пошел по стопам рыцарей этого рода, своего знатного, Мартина де Буйона. И Фернандо, конечно, у него были другие планы на свою жизнь, но он хотел стать монахом. И он поступил на учебу в Лиссабонский монастырь Святого Викентия. И вот этот монастырь, он относился к ветви августинцев, то есть основанный святым Августином, ордену регулярных каноников Святого Христа. Фернандо, он через несколько лет, он побыл в этом ордене, но затем он захотел на проповеди Евангелия упор сделать. И этому также ряд причин послужили в его жизни. То есть он ушел из этого ордена регулярных каноников Святого Креста и ушел в орден францисканцев. А причины в его жизни, которые настолько его тронули, что вот ему захотелось сделать акцент на проповедь Евангелия, это были несколько причин. Первая причина – это уход из жизни его отца. Это повлияло на его мировоззрение, потому что Фернандо было тогда всего 16 лет. 1212 год, 16 июля, была битва, баталия, знаменитая при Лас Навас де Толоса. И, конечно, вот уход из земной жизни отца, он сильно повлиял на Фернандо. И также в то время одно событие сильно повлияло на него. 5 францисканцев мученически умерли за веру в Марокко. И их останки были привезены в Португалию. И подвиг их, вот это мученичество за веру, это очень вдохновило Фернандо на проповедь Слова Божия. И в 1220 году Фернандо присоединяется к ордену францисканцев из ордена регулярных каноников Святого Креста. Он из ордена августинцев, как бы, да, вот относящихся, он был в этом монастыре регулярных каноников Святого Креста, он уходит тогда теперь в орден францисканцев. И дальше судьба складывается его интересным образом также. После того, как он был вдохновлен подвигом мучически погибших францисканцев, он получает имя в этом ордене, к которому он сейчас прильнул уже, к ордену францисканцев, он получает монашеское имя Антоний. Мы знаем все великого святого Антония Великого, раннехристианского подвижника, пустынника знаменитого III века. Он и в католицизме, и в православии почитается. Да? Так вот, Антоний Падуанский, он был назван в честь вот Антония Великого. И также очень хотел проповедовать христианство. И даже с этой целью, вот с целью проповеди, он отправился тогда в Африку, в Марокко. И с ним тогда был еще один францисканец, Филипп. Но по пути в Африку так случилось, промысел Божий так все решил, что Антония сразила болезнь. И потом еще сам корабль, на котором они ехали, он попал в шторм. И корабль его тогда прибило к берегам Италии, к Сицилии. Но Антоний решил, что вот значит так, Бог решил, что вот ему нужно в Италии остаться. И он остается в Италии. И там, в Сицилии, Антоний, он встретился непосредственно с Франциском Ассизским, то есть святым основателем ордена францисканцев, как я уже сказала, если кто-то присоединился к нам сейчас из радиослушателей только что. И далее продолжу про Антония Падуанского. Он был направлен в монастырь Монте-Пауло, это недалеко от города итальянского Форли. Там ему поручали разные работы физические. Он не был приспособлен к физическим работам, и поэтому над ним порой насмехались. Но природа Антония, вот как проповедника, выдающегося, она взяла верх, и Бог явил в один день людям, что перед ними... То есть не просто недотёпа какой-то, да, вот, а что перед ним выдающийся проповедник, талантливейший. То есть сначала он так тихой жизнью жил, святой Антоний, а потом вот он удивил всех учителей своих на празднике на одном в Форли. Он просто поразил всех своим искусством ораторским. Проповедь очень горячую он прочел. И после этого начался новый этап его жизни. То есть всем стало понятно, что перед ними талантливый проповедник. И Антоний учеником он стал знаменитого богослова Фомы Галлона. А после того, как он у него отучился, то Антоний сам стал уже благословие преподавать в Болонье в университете, а затем он преподавал в университетах Тулузы, Монпелье и Падуи. Но потом он уже от преподавания отказался, потому что вот хотел именно полностью себя посвятить проповеди христианской. И в 1224 году святой Антоний становится настоятелем монастыря францисканского около города Лепюи. И вот постоянные радиослушатели моего курса аудиолекции по межрелигиозному диалогу, вы знаете, да, что эфиры просветых личностей, они называются в этом курсе «Наши светочи». И далее идет продолжение названия, да, с именем святого. Так вот, Антония Падуанского, его дословно называли «светоч ордена». И также интересно про него, что он обладал талантом приводить людей к миру, вот мир устанавливать там, где это было необходимо, благодаря таланту, да, ораторскому своему. И также известно такое чудо со слом, вставшим на колени перед святыми дарами на молитве святого Антония, поскольку там был человек неверующий, он в беседе с Антонием, он сказал, что вот он поверит, что эти дары святые, то, что в них действительно кровь и тело Иисуса, если его осел, этого человека, как бы, вот осел у этого человека был, он говорит, если вот мой осел преклонит голову перед этими святыми дарами, если он встанет перед ними на колени, тогда, значит, я поверю, что эти дары святые. И осел преклонил колени. Там рядом шел священник со святыми дарами, и Антоний сказал, поклонимся. И осел прям встал на передние лапы, получается, как на колени, и преклонил колени свои, поклонился святым дарам. Вот такое доказательство было для того человека неверующего. И святые дары, мы знаем, да, это в православии и в католицизме. То есть это хлеб и вино, освященные на литургии и приложенные в тело и кровь Христа, которыми верующие причащаются на таинстве и Евхаристии. То есть на Евхаристии верующие вкушают не просто хлеб и вино, а тело и кровь самого Иисуса Христа. Так, слова, возможно, непонятные, также объясню. Слово «литургия» – это служение, означает с греческого, а слово «евхаристия» переводится «благодарение» или «признательность» можно перевести. И «евхаристия» означает «причастие» непосредственно. Да? То есть это таинство, невидимая благодать Бога при этом нисходит на причащающихся. Святой Дух нисходит. Здесь, думаю, понятно? Объяснила я. Вернемся к Антонию Падуанскому. Папа Григорий IX, он уже далее предлагает Антонию почетный пост в главном органе административном Ватикана, Римской Курии. Но Антоний отказывается. И жил Антоний до конца своей жизни земной, он жил в Падуе. Отчего приставка к его имени Падуанский? А в конце жизни он уже построил хижину себе такую на дереве в имении одного знатного сеньора, и много народу приходило посмотреть, проповеди его послушать. В 1231 году ушел из жизни земной святой Антоний Падуанский. В 1263 году его мощи были перенесены в базилику святого Антония в Падуе. И вот интересный факт, касаемо реликвий святого Антония, язык и голосовые связки его, они сохранены полностью, то есть в целости и сохранности. И вот также, что интересно, еще в прошлом году ученые из университета Падуанского, музея антропологии и из центра исследований Антонианского, они вместе с 3D-технологами воссоздали образ головы святого Антония Падуанского по черепу. И вот можно посмотреть видео об этом в интернете, как он действительно выглядел. Сразу практически после смерти, через год, в 1231 году ушел из земной жизни святой Антоний Падуанский, и в 1232 году он уже был канонизирован. И вот базилики в Падуе, реликвии святого Антония хранятся, как я уже сказала, базилики, так и называется, базилика святого Антония Падуанского.
Спасибо за то, что рассказали. Ну, вот еще интересный факт, то, что оба этих святых, и Францис Ассизский, и Антоний Падуанский, говорят, проповедовали и птицам, и рыбам. Было ли это так?
Да, не только людям. Франциск Ассизский, он читал проповеди птицам, а Антоний Падуанский святой, он рыбам проповедовал. И мы знаем также, что и в других религиях встречаются подобные вещи. Например, в буддизме Кармапа 16, Ранджунг Ринпе Дорже, глава линии Кармакаги тибетского буддизма, у него тоже были особые отношения с птицами. Он их медитации учил. И также по поводу святого Франциска Ассизского хотела еще сказать, чудо известно такое, что когда он на богослужении был рождественском в Грече, на руках у святого Франциска появился младенец Иисус. А святого Антония Падуанского также посещал младенец Иисус и играл с ним.
Угу. Интересно, интересно. А наверняка у этих святых есть какие-то дни памяти, когда их чествуют.
4 октября. Это память Франциска Ассизского в этот день. И это, кстати, день защиты животных всемирной. Потому что, вот, как я говорила, что святой Франциск, он покровитель животных в том числе. А 13 июня – это память святого Антония Падуанского чтится в этот день по календарю григорианскому. И вот еще я подготовила к эфиру, хочется процитировать песнопения католические в честь Антония Святого и Франциска Святого. Сначала в честь Франциска Ассизского процитируем. «Славен будь, Франциск Ассизский, радость Бога и людей, для любого сердца близкий, бедностью святой своей, нищих духом проповедник, чистой бедности жених, Царство Божьего наследник и любимец всех святых. Среди земных дорог широких путь твой тесный укажи. Будь опорой одиноких, слабых духом поддержи. Дай презреть греха обманы, научи Христа любить, чтоб его святые раны в сердце любящем носить. Чтобы, став творенью братом, жить в духовной нищете и души своей богатства видеть только во Христе. Смерть придет и в целом мире завершатся все пути. Дай тогда с лампадой веры в Царство Божие прийти».
Угу, спасибо. Спасибо.
И вот еще в честь Антония Падуанского песнопение тоже замечательное. Процитирую. «Если молишь чудо, горестью объятый, то святой Антоний за тебя ходатай. Падают оковы, море затихает, ради жизни новой люди воскресают. Каждому Антоний в трудностях поможет и вернет, что в жизни нам всего дороже. И больным, и бедным он несет спасение. Чудеса святого славят песнопения. Да светится имя Господа вовеки на земле и в небе, в каждом человеке». Вот насколько они простые и насколько глубокие эти песнопения. Я их вообще обожаю.
Здорово, спасибо, что поделились. А скажите, пожалуйста, как этих святых изображают на иконах? Есть какая-то символика, атрибуты их, которые их отличают от других?
Да, есть символика, мы можем их достаточно легко узнать. Святой Антоний Падуанский изображается он с лилией и с младенцем Иисусом на руках. Лилия – это такой символ чистоты, невинности. Святой Франциск Ассизский, он на иконах изображается, может с черепом изображаться. Череп – это символ отшельника, это символ того, что вот человек глубоко размышляет о смерти, что как бы преодолел земное. Ну, в общем, символ отречения от мира, вот так можно сказать. Также Франциск Ассизский, ну, конечно, он изображается в окружении зверей, различные иконы, где звери просто окружают Франциска. Или он сидит, например, с одной стороны волк, с другой стороны овечка. Вот он с ними сидит рядом, просто как с друзьями. Да? С Евангелием он изображается также, поскольку проповедник он. Да? И святого Франциска, и Антония Падуанского изображают темно-коричневые ряси ордена. Она такого мешковатого вида, подпоясанная. И кроме этого, основные атрибуты, конечно, святого Франциска Ассизского – это стигматы, конечно, как я уже сказала, поскольку они первому ему были явлены, ему Господь такое чудо явил. Также, соответственно, это его символика относится к нему. И символика также его – это лилия. То есть и Антоний Падуанский с лилией изображается, и святой Франциск Ассизский также с лилией может изображаться, с символом невинности. С распятием он может быть на иконах изображен. Ну, я думаю, что если вы их один раз увидите, потом будете узнавать.
Спасибо. И напоследок вопрос. Чьими покровителями являются эти святые?
Франциск Ассизский, как уже мы поняли, да, сегодня из лекции, он покровитель животных, прежде всего, окружающей среды непосредственно покровитель. Также он покровитель и людей, конечно, само собой, как и любая святая личность, он покровитель Италии, Сан-Франциско, Калифорнии, купцов он покровитель. И еще интересно про него, что он покровитель безбилетных пассажиров.
Как любопытно.
Ну, видимо, потому что, да, если у человека не хватает денег на билет, наверное, по этой причине он едет безбилетно. И вот,
да, логично.
Да, такое есть мнение. Святой Антоний Падуанский, он, в свою очередь, покровитель горняков, считается, путешественников. И вот даже пожертвования для бедных, которые в церкви собираются с XIX века, вот в Западной церкви по обычаю, они называются «хлеб святого Антония». И даже рассказывается, вот, что гневный образ Антония, он явился одному послушнику, который взял чужой молитвенник. То есть Антоний, он помогает возвращать пропавшие вещи, чемоданы, ценности. И также Антоний Падуанский, он вообще считается покровителем влюбленных, покровителем супругов.
Вот так. Ну что ж, спасибо вам за эту интересную беседу, за эти знания, которые вы нам продолжаете давать. Каждый раз теперь, я думаю, мы почаще будем встречаться. Ну, по крайней мере, следующий вторник и через вторник мы обещаем быть на связи, а там посмотрим, как получится. Но я напомню, что в прошлый раз, когда у нас был эфир давненько, это было, но тем не менее мы не забыли, что остался вопрос у нас неразобранный, вопрос от Гульнары. И сейчас я его зачитываю. Здравствуйте, Елена, написала нам тогда Гульнара. Благодарю за такую интересную передачу о Хамбадаме Даши Дорджо Итигелове. Правильно написано?
Ну, вообще Хамбаламе, ну, ничего.
Хамбаламе. Я чувствую,
каждый
что
каждый имеет право на ошибку, да, ничего страшного.
И дальше вопрос. Есть ли в буддизме такое огромное количество разветвлений, как в мусульманстве и христианстве? После вашей передачи посмотрела фильм «Послание». Также интересуют выдающиеся личности в исламе. Если возможно, расскажите, пожалуйста, о них, так как об этом очень мало известно. Спасибо большое. Вот, написал Гульнара.
По поводу выдающихся личностей в исламе, думаю, что будут у нас эфиры, пока не знаю точно когда, но поскольку мы плавно стараемся распределить свои силы на разные конфессии, вот, надеюсь, что с Божьей помощью мы дойдем и до этого. Пока что из этих выдающихся личностей уже у нас был один эфир про Кунта Хаджи Кешиева. И там же рассказывала я про суфизм. Вот, рекомендую пока что вам его для ознакомления. Вот, на данный момент не знаю, когда в ближайшее время планирую заниматься святыми исламскими. Вообще спасибо большое за теплые слова. Спасибо. Всякая хвала принадлежит Богу. И по поводу ответа на вопрос по поводу буддизма. В буддизме существует два больших направления. Это Махаяна и Хинаяна. Махаяна – великая колесница, Хинаяна – малая колесница, и в Махаяну включена также Ваджраяна – это алмазная колесница. Махаяна – великая колесница, да, или большая колесница – это такой перевод санскрита. Мотивация отличительная практиков махаянского направления – это достичь просветления на благо всех живых существ. здесь уже в основе учения махаянского здесь лежит идея бодхичитты. Что такое бодхичитта? Бодхичитта – санскритское слово, дословно санскрита – это пробужденное сознание. То есть это определенный настрой достичь просветления и привести всех существ к просветлению. То есть достичь его не ради себя, а ради других. Ради не просто других, а ради каждого живого существа, ради всех живых существ. Вот согласно направлению буддизма Махаяны, вот такая идея дается. При этом дается обет бодхисаттвы. Он дается в таком случае, то есть бодхисаттвы человек становится тогда, когда дает обет бодхисаттвы. Да? То есть обет достичь просветления и привести всех живых существ к просветлению. То есть бодхичитта – это непосредственно просветленный настрой, да, на благо всех. И он есть у бодхисаттвы. А кто такой бодхисаттва? Бодхисаттва – это тот, кто решил достичь просветления на благо всех. И бодхисаттва, мы говорили, с санскрита дословно переводится «тот, чья сущность стала разумом». Или можно по-другому, да, сказать, то есть «тот, чья сущность помогает живым существам». И Махаяна, основа ее этого направления, это сутра и тантра. Сутра в первую очередь изучается, потом изучается тантра. Сутра переводится нить. Сутра, это имеется в виду высказывания, различные собрания высказываний, структурированное такое собрание сочинений, комментарии к словам Будды, которые дали различные ламы, учителя. А тантра, это означает сокровенный текст. То есть сокровенный текст, дословный перевод слова «тантра». И сначала сутра изучается, потом тантра. Потому что иначе это просто, вот, как говорят буддийские учителя, небезопасно. То есть тантра – это знание сокровенное, они дают мощное ускорение. К ним сразу переходить нельзя, потому что сначала должны быть выстроены основные вещи. И мотивация должна быть действительно такой альтруистической. То есть не ради себя, ни в коем случае не ради себя. Только для других. И не просто для других, а для всех-всех-всех, да, всех живых существ. Потому что в буддизме считается, что мы живем столько жизней, что каждое существо было нашей матерью. И вот сначала изучается сутра, потом изучается тантра по рекомендации учителей махаянских. Вот по поводу вообще сочетания сутры, тантры и перехода. Вот Гече Джампа Тинлей, например, это хорошо объясняет учитель традиции Гелуг. Махаяна, она возникла в Индии, распространилась потом на Китай, Монголию, Тибет, Бутан, Непал, Японию, Вьетнам, Корею. В России тоже есть, конечно. Сейчас буддизм очень распространен уже в России. И получается, да, итак, что запоминаем, что Махаяна – великая колесница, Хинаяна – малая колесница, Ваджраяна – алмазная колесница. Хинаяна означает «малая колесница», буддизм ортодоксальный, да, Тхеравада. В Таиланде, Лаосе, Шри-Ланке, Камбодже, Бирме распространено. Вот где-то с 90-х годах уже в России это направление распространено. И, конечно, в каждой стране, в каждом этносе буддизм, как и любая религия, преломляется специфически. Это нормально, что вот разные направления существуют, и какие-то оттенки появляются разные. Здесь еще вопрос прислали один. Сейчас я его почитаю.
Ну, еще кроме этого, есть вопрос, который с прошлого эфира тоже остался небольшой, маленький вопросик, потому что та же Гульнара спрашивает, нет ли у вас странички ВКонтакте. Я знаю, что недавно вроде бы появилась группа ваша ВКонтакте.
Да, группа появилась недавно, и хотелось бы, чтобы она была многочисленной, потому что цель ее это распространять. Вот это знание, которое не мной придумано, а просто вот я как провод, да, поэтому приглашаю всех, присоединяйтесь, буду рада вас всех видеть, там выкладываются разнообразные видео и фотоцитаты, и интересно также это как совместное творчество, то есть что не только я там что-то вот объясняю, вещаю, а интересно это как двухсторонний процесс, одной ладонью не хлопнешь. Вот хотелось бы, чтобы мы похлопали вместе. То есть какие-то идеи, ваши предложения я хотела бы послушать. Есть в ВКонтакте публичная страница. Ее адрес vk.com. Косая черта, паблик, нижнее подчеркивание, 879, Елена.
Ну вот я уже подписана на эту группу. Могу сказать, что просто группа называется «Елена Дегтярева, да будет свет». Вот так, может быть, проще будет найти.
А, точно, я сама про это забыла. Да, хорошо.
Можно просто по названию находить.
Да, и тут еще один вопрос. Давайте на него тоже ответим.
Давайте, тогда я зачитаю. Вопрос в этом эфире недавно к нам пришел. Так, сейчас, секундочку. Вот я его уже прикрыла, пока группу искала, находила. Вот, Юлия написала. Елена, благодарю вас за те знания, которые вы даете. Я переслушивала вашу лекцию про Иисуса Христа и Деву Марию. В конце лекции вы говорили про икону Владычицы всех народов. Набирала это в поисковике, выдаются разные иконы Божьей Матери. Нашла еще сайт, посвященный этой истории. И там есть изображение Божьей Матери в белых одеяниях, стоящей на земном шаре с крестом на заднем плане. Так вот, это она, спрашивает Юлия?
Да, хороший вопрос, спасибо, потому что эта тема тоже связана с католицизмом. И Владычица всех народов, Божья Матерь, у нее существует много икон, да? Ну, наверное, я думаю, что, наверное, около 500 или, может быть, 1000 в современном мире икон Божьей Матери. Она изображается вот именно Владычица всех народов, стоящая на земном шаре, руки у Богородицы вниз, немного в стороны, и из каждой руки по 3 луча. И Владычица всех народов, точнее, Богородица, когда вот именно она в себя в этом ракурсе показала нам, есть, я это выложу в группе, есть целая на эту тему хороший документ. Все это признано конгрегацией вероучения, все это Ватикан признал, все эти послания, это являлось через Иду Пьер-Диман, и очень много там было чудесных явлений, так что я в группе выложу, все об этом расскажу. Но основная идея того, что Дева Мария, она передавала послание через Иду Пьер-Диман и говорила, что теперь ее нужно называть владычицей всех народов. И она передала такую икону, вот эту, о которой вы говорите, да, то есть голубо-белого такого цвета икона, где Богородица в свете стоит на земном шаре, и из каждой руки у нее по 3 луча. И также была явлена молитва, которую я сейчас процитирую, она небольшая, и Дева Мария, она благословила Иду Пьер-Диман распространять эту молитву. Таким образом, сейчас я ее озвучиваю. Молитва следующая, цитирую. «Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели бедствий и войны. Владычица всех народов, бывшая когда-то Марией, да будет нашей заступницей. Аминь». Вот в оригинальном тексте там передавалось послание бывшей когда-то Марии, но потом это немного изменили официально, и эту строчку проговаривают теперь как Пресвятая Дева Мария. Ну, я всегда говорю бывшая когда-то Мария, когда читаю эту молитву. Дева Мария рекомендовала эту молитву читать раз в день.
Спасибо вам за ответы на вопросы. Сегодня у нас целых 2 вопроса, даже 3. 3 вопроса прозвучало, и много интересного еще до этого мы услышали в течение прошедшего часа. Спасибо вам за эфир, и следующий эфир у нас состоится ровно через неделю. Время прямых эфиров у нас обычно стандартное, это 16:00 по Москве. Иногда мы делаем исключение, когда это требуется для лектора. Но вообще у нас довольно редкое исключение, так что следующий вторник с 16:00 Елена Дегтярева и межрелигиозный диалог. Все продолжается. Спасибо, Елена. До встречи через неделю.
Всякая хвала принадлежит Богу. До встречи. Мои поклоны уже начинаю ждать.